Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев. И действительно, 100 вопросов атеиста. Я напомню, что это программа, передача для того, чтобы любой наш слушатель мог нам позвонить и задать любой вопрос атеиста, который у него есть, вопрос, который он, может быть, ставит из-за того, что он сам атеист, или вопрос, который ему поставили атеиста, на который он затрудняется найти ответ. И я всегда очень рад, когда на связь выходят атеисты. Я очень люблю атеистов, потому что это люди, которые действительно заинтересованы вопросом об истине. Это очень важно, чтобы люди об этом спорили. Поэтому добро пожаловать. Я очень рад атеистам. И вы можете присылать ваши вопросы рядом. В целом, значит, есть ряд возможностей. Вы можете присылать их нам на Viber и WhatsApp по телефону 8-977-850-09-97 или из других городов +7 977 850 09 96. И вы можете присылать вопросы на наш сайт teos.fm, и там будет возможность нас и слушать, и присылать нам вопросы. И можете оставлять вопросы в комментариях к нашим трансляциям в Фейсбуке и ВКонтакте. И можно также присылать мне вопросы домой напрямую на почтовый адрес asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей оканчивается на Y, как Y. И добро пожаловать. И я еще замечу, что и наша радиостанция в целом, и вот эта передача в особенности существует благодаря поддержке наших слушателей. И мы в этой поддержке нуждаемся, мы существуем благодаря этой поддержке. И как ее оказать, вы можете зайти на наш сайт, или если вы хотите поддержать даже целенаправленно вот эту передачу именно, вы можете набрать «Радио Теос Сергей Худиев» в любом поисковике. Первая ссылка, которая у вас будет, она вас как раз выведет на мою страничку, на страничку этой передачи. Итак, ждем ваших вопросов. Так, вот уже вопросы. Вопросы подошли. Как вы отвечаете на парадокс? Может ли Бог создать камень, который он сам не может поднять? Само требование содержит противоречие в определении. Вот Бог, если говорить одним словом, нет, не может. Потому что всемогущество Бога, оно не включает в себя возможность создавать что-то, чего вы не описали. То есть вот камень, который не может поднять всемогущее, это противоречие в определениях. Это как, не знаю, черный цвет, или круглый квадрат, или холодный жар. Это некое словосочетание, которое на нашем языке ничего не описывает. Вот логика, она относится к языку. Она относится к тому, осмыслены ли наши высказывания. Камень, который не может поднять всемогущий, это противоречие в определениях, оно ничего не описывает. И поэтому Бог не может это создать не потому, что его возможности ограничены, а просто потому, что вот это словосочетание, оно не описывает какую-то реальность, которую Бог потенциально мог бы создать. Это как, помню, очень давно в детстве читал какой-то фантастический роман, и там робот сочинял стихи, но он сначала, его плохо, значит, наладили, и он там сочинял фразы типа «жидкий баран летает в заостренном небе». Бессмысленная абсолютно фраза, то есть некие сочетания слов, которые ничего не обозначают. И вот мы же не спрашиваем, может ли Бог создать жидкого барана, который летает в заостренном небе. Нет, но не потому, что возможности Бога ограничены, а потому что вот это сочетание слов, оно ничего в нашем стандартном языке не означает. Мы, конечно, можем как-то так переработать язык, что что-то оно будет в нем означать, Но если мы говорим на стандартном обычном языке, то ничего оно не означает. И поэтому Бог не может этого создать. Так. Что будет, если программа сети, которая занимается поисками сигналов от внеразумного разума, внеземного разума, этот сигнал получит, как религия переварит это сообщение? Да, в принципе, нормально переварит. Понимаете, библейское откровение, оно сосредоточено на спасении человека. Оно нам просто не открывается, творил ли Бог жизнь еще где-то за пределами Вселенной. Мог сотворить, мы не знаем, просто это нам не сказано в Библии. Но пока что у нас никаких сигналов от инопланетян нету, и инопланетяне – это чисто литературный персонаж. Поэтому вот богословское осмысление чисто литературных персонажей, оно как-то не входит. У нас это может быть интересно, знаете, порассуждать, как такая чисто теоретическая задачка, как какой-то езуит, член Папской академии наук, он ученый, астроном как раз, и у него там спрашивают, вы будете крестить инопланетян? Ну, значит, он там им отвечает. Но это чисто интеллектуальное упражнение, которое никак не связано ни с чем. У нас абсолютно никаких данных о инопланетянах. Андрей пишет, вы всерьез утверждаете, у вас есть некие якобы весомые аргументы против материализма, но на поверку все так называемые аргументы – это смехотворная софистика. Например, вы не раз повторяете глупость Льюиса более чем полувековой давности, в которой он сам и отказался, что если материализм прав, тогда нельзя доверять мышлению, поскольку да, оно проистекает из нерациональных физических причин. Бредовость этой игры слов понятна, я думаю, даже идиоту. Аналогично можно утверждать, скажем, что способность самолета летать не может быть сведена к его конструкции, нежели нет ни одной летающей детали. Самолет заставляет взлететь таинственная мистическая сила, иначе нельзя было бы доверять авиации. Видите ли, самолет, движение самолета, оно полностью описывается физическими законами. Вот. И аргумент, просто аналогии не подходит. Потому что движение самолета, оно полностью определяется физической причинностью. То есть мы можем, вернее, как в той мере, в какой мы описываем это движение с точки зрения физических наук, оно определяется физической причинностью. И это совершенно не... У нас тут не возникает той же проблемы, которая возникает, когда мы говорим о свободной воле. Другое дело, что аналогия с самолетом, она неудачна еще и потому, что самолет искусственно создан, намеренно создан людьми. Я надеюсь, вы не станете говорить, что самолеты возникли в результате какой-то такой случайной нецеленаправленной эволюции. А то вообще можно же создать музей эволюции самолетов, они же явно эволюционируют, мы можем там первые модели самолетов предъявить, потом они проходят через длинный ряд эволюций, и вот сейчас мы наблюдаем современные модели самолетов. Но так или иначе, мы верим все, что самолеты созданы искусственно, и что в кабине сидит пилот, который обладает свободной волей, который принимает решение использовать все эти законы природы для того, чтобы самолет поднять. Но сам по себе самолет – это механическое устройство, которое, поведение которого как механического устройства полностью определяется законами природы. Конечно, выпадением из этих законов является пилот, который там самим управляет. Но аналогия-то не работает, потому что из сколь угодно большого числа природных причин, которые описываются законами природы, мы не получаем свободной воли. Свободной воли нет у самолета. Свободная воля есть у пилота. Если бы в самолете не было пилота, он бы никуда не полетел. Для того, чтобы этим самолетом управлять, нужен человек, обладающий свободной волей. Поэтому аналогия, конечно же, не работает. И было бы, конечно, интересно знакомиться все-таки с каким-то правдоподобным материалистическим объяснением того, как могла бы работать свободная воля. Пока что все материалисты, которых я читал, они просто эту свободную волю отрицают. Станислав, исторический анекдот – одна из форм мифа. В антропологии могут быть созданы в какое угодно конкретное историческое время, по какую угодно историческую личность. у вас нет оснований полагать, что современники, разные очевидцы первого и второго поколения, на такие выдумки не способны. Существует множество эмпирических исследований, которые доказывают наличие феномена ложной памяти. Или спустя очень непродолжительное время, буквально дни или месяцы, люди начинают считать самые разные байки, внушенные им пьяным личным опытом. Об этом подобно пишет Бартерман в книге «Иисус да Евангелие» из участия «Матчас. Миф о воскресении. Индуцированная ложная память». Ой, ну смотрите. Пример, который я уже приводил. 28 лет назад, чуть больше уже, я в один и тот же день крестился и женился. Вот я утром поехал в церковь Косьмы и Дамиана в Столешниковом переулке. И там на втором этаже меня крестил отец Александр Борисов. И я помню детали, как все происходило. Я помню, где мы были, я помню, что там происходило, я помню все таинство. А потом я поехал домой, и мы поехали в ЗАГС с моей женой на Беляева. А потом мы приехали еще домой, и у нас была небольшая праздничная трапеза. Я помню, кто присутствовал. В общем, я помню все эти события, хотя это было почти 30 лет назад. Но это значимые для меня события, я их помню. Я, наверное, не вспомню каждый вообще день 30 лет назад. Но поскольку это значимые для меня события, я их хорошо помню, и у меня нет оснований полагать, что если я буду здоров и ничего со мной не случится, я их забуду. Если я проживу еще, там, не знаю, лет 30, то я вполне их буду помнить. И почему я должен считать, что апостолы не могли помнить чрезвычайно значимый для них опыт? Чем они, как люди, принципиально беспамятнее меня? Более того, их же группа целая. Это же не один человек. Вот сейчас я знаю, что некоторые из людей, которые присутствовали на нашей свадьбе, они живы, их можно найти. У них можно поинтересоваться, вот было такое событие или нет. А некоторые умерли, но я думаю, они помнят. Ну, тем более я помню. Там для апостолов это был опыт очень яркий. И когда вы мне там рассказываете, что у вас ложные воспоминания. Ну, смотрите, представьте себе, мне кто-то станет рассказывать, что я на самом деле не крещен и не женат, а это у меня ложные воспоминания. Все. Я скажу, что нет, извините, мне это кажется абсолютно за пределами всякого правдоподобия. И вот то, что у апостолов возникли ложные воспоминания о воскресении, это тоже за пределами всякого правдоподобия, потому что это же не какие-то мелкие детали. И это то, на что они всю свою жизнь поставили. Понимаете, опыты по внушению ложных воспоминаний, я о них читал, но они часто не носят характера для человека принципиального. Вот я читал, как человека побуждают вспомнить, что он был в каком-то торговом центре, и он там потерялся, и он там плакал, ему помогала какая-то там темнокожая женщина. И он это вспоминает, хотя этого не было на самом деле. Но это же что-то, что не является для человека фундаментально значимым. Это то, на чем они строят всю свою жизнь. Когда речь идет о каких-то значимых событиях. Ну, например, я помню, что 30 лет назад, там, в августе 91 года, я находился со своими друзьями около Белого дома. Там тогда были все эти события, там это ГКЧП весь был. Я помню, там, что произошло. У меня нет на эту тему ложных воспоминаний. Почему я могу помнить события, которые произошли десятилетия назад, а апостолы не могут? Почему у них должны быть ложные воспоминания? Почему я могу доверять себе в том, что я помню, что я женился и крестился там в один день, и я до сих пор женат на той же женщине, принадлежу к той же церкви? Почему я не могу признать такую же способность помнить значимые для них события у апостолов? Я думаю, что тут проблема в том, что люди, которые исходят из материалистической картины мира, они полагают, что вот воскресенье не могло быть, потому что не могло быть никогда, и это такая константа для них. И им остается только выдумывать какие-то альтернативные версии, как это могло произойти. Кто угодно это был, но не попугай. И поэтому приходится придумывать все, что угодно. Так. Олег пишет. Что бы вы посоветовали мальчикам, которые разделяют мнение коллеги вашего Десницкого, что у нас сейчас благодаря технологиям далеко опередили СССР в плане борьбы с реальностью, заменяя сказками и виртуальными моделями? Тем, кому часто хочется, например, православным священникам, что их поставили овец пасти, а не опыты на крысах ставить. Если так пойдет, плакала свобода воли. И не очень уверен, что я понимаю текст. Как вам сказать? Вообще, вот в СССР я жил. И, ну, насколько мне известно, уважаемый Андрей Десницкий тоже жил в СССР. И в СССР у вас просто... Единственным источником информации, который не контролировало государство, были коротковолновые радиостанции, которые пробивались через глушилки. И в этой ситуации СССР не удалось полностью изолировать людей от нежелательной информации. Даже в этой ситуации ничего похожего на интернет нет. Все газеты, все радио, все книги, весь телевизор полностью под контролем коммунистической партии. Через глушилки там царапаются эти западные радиостанции, которые очень утомительно слушать. Там, ты их слышишь через этот шум весь. И тем не менее, сейчас информацию невозможно скрыть. Сейчас, когда есть интернет, его невозможно сейчас что-то от людей надежно спрятать. Люди верят... Другое дело, что, конечно, тут работают психологические механизмы. Люди любых политических убеждений, у них работает то, что называется confirmation bias, они находят ту информацию, которая подтверждает их точку зрения. Что касается напоминать православным священникам, что их послали овец пасти, они опыты на крысах ставить. Понимаете, в чем дело? Я за время пребывания в церкви, 28 лет, я проникся глубоким очень почтением к православным священникам, потому что священник – это человек, который действительно пошел служить Богу и людям. И для этого нужно быть человеком мотивированным, для этого нужно быть человеком верующим. Потому что быть священником и вот просто выполнять это как работу, за которую мне за нее только деньги платят, это невозможно. Ну, не получится так. Понимаете, с людьми работать, люди утомляют страшно. Люди ищут какими-то своими скорбями со священником поделиться. Люди часто имеют к священнику подход как к там, работнику сферы услуг, который мне должен. И человек, который несет это служение, очень трудное. Он должен быть очень сильно мотивирован. Это очень ревностные верующие люди. Так, у нас есть еще ряд сообщений. Так. Как объяснить гомосексуалу отношение христианства к гомосексуальности однополым родителям? Ну, я бы не начинал вообще с отношения к гомосексуальности, а с того, что мы все грешники, и мы все нуждаемся в прощении, в благодатной Божьей помощи для того, чтобы изменить нашу жизнь. Тут проблема не в том, что грехи гомосексуалиста, они как-то исключительны. Они разве не исключительны? Все люди грешат. А как объяснить человеку, который бросил жену, там, живет с другой женщиной? Ну, вот гораздо более частая ситуация. Я помню, как там, лет 10, наверное, назад ко мне подошел один человек, и начал у меня... как бы искать не совета даже, поддержки в том, что он собирается свою жену бросить. Ну, он с ней фактически не живет, он объяснял, уже этот брак распался, уже никаких отношений нет, они уже там не общаются практически. И жениться на женщине, которая любовь всей его жизни. И вот в этой ситуации что мы должны человеку сказать? И, ну, наверное, мы ему должны сказать, что Бог любит тебя, Бог имеет для тебя некий замысел прекрасный о твоей жизни. Но для того, чтобы этот замысел о твоей жизни мог осуществиться, ты должен его слушаться. Сейчас, понимаете, огромные проблемы у людей с их поведением в сексуальной сфере. Это чаще всего проблема-то натурала. Ну, недавно там был скандал, человек был какой-то известный, там, православный, писал какие-то православные статьи. У него жена там то ли четверо, то ли пятеро детей, и он бросил их, опять-таки убежал какой-то еще женщине. Что мы ему скажем? Ну, мы ему скажем, что это грех, что нельзя себя так вести. И гомосексуализм – это одна из страстей человеческих, в ряду других страстей. Что делать человеку, которому, ну, очень хочется другую женщину, а жена ему надоела? Ну, ему нужно обратиться к Богу, ему нужно исповедовать свои греховные мышления, ему нужно признать, что да, вот борет меня такая страсть, но я желаю во имя Божие ей противиться. Я понимаю, что если ей последую, ничего хорошего не будет от этого. И точно так же, когда человек испытывает влечение к лицам своего пола, что это все печально, но мы должны довериться Богу, искать Его помощи, искать Его поддержки. Мы должны следовать Его воле. Мы все одолеваемы теми или иными страстями. Относительно небольшое число из нас именно гомосексуальными страстями. Но абсолютное большинство людей испытывают какие-то там страсти. Абсолютное большинство людей сталкивается с соблазнами сексуального характера. Абсолютное большинство, ну, это, конечно, соблазны какие-то там гетеросексуальные. Опять-таки, ну, не знаю, мужик там, у него уже жена, там, его ровесница, которая... Может, не очень хорошо выглядит, а на работе у него потрясающая секретарша, у которой ноги от ушей. И ему очень, и она вроде к нему благосклонно так относится. Ему хочется как бы воспользоваться ее благосклонностью. Что мы ему скажем? Ну, мы ему скажем, что, друг дорогой, вот доверься Богу, тогда ты будешь счастлив. Тогда Бог даст тебе нечто гораздо большее, нечто гораздо более радостное, гораздо более ценное в жизни. А если ты вот последуешь своему порыву, своей страсти, ну, все будет очень плохо на самом деле. Ты будешь страдать, ты причинишь страдания другим людям, и ты будешь несчастен в итоге. И аналогичная ситуация с гомосексуализмом. Там, понимаете, сейчас просто чисто идеологически, из-за того, что из этого сделали идеологию, и идеологию тоталитарную, это выделили как-то. Вот гомосексуалисты, они какие-то там особенные. Вот страсти, которые у них, они заслуживают особенного отношения. На самом деле гомосексуалист, который, там, не знаю, хочет охранника, он находится в том же положении, что натурал, который хочет секретаршу. И что мы ему говорим? Что христианская вера предполагает, что ты доверяешься Богу. И ты принимаешь, что следовать каким-то своим естественным порывам им не следует, не стоит. Они тебя погубят. Ну вот, знаете, какие-то есть простые такие тупые примеры, что если я буду, не знаю, есть все, что я хочу есть, я буду питаться только этими жареными гамбургерами и буду очень... у меня будет еще больше лишнего веса, чем у меня сейчас. У меня будет намного худшее здоровье, и я себя угроблю. Поэтому я понимаю, что я должен пытаться какие-то свои порывы обуздывать, сдерживать. Что касается однополых родителей, не бывает однополых родителей, потому что для того, чтобы кого-то родить, нужны люди, нужны два пола, нужны мужчина и женщина. Что касается ситуации такой нерегулярной, ну, у нас это не очень актуально, но там где-то... А что делать, если в школе у вас учится ребенок, у которого две мамы или две папы? А ничего не делать, эта ситуация примерно такая же, как ребенок, у которого там родители разведены, ребенок, у которого родители состоят во втором, третьем, четвертом браке. Но эта ситуация, конечно, неправильная с точки зрения Священного Писания. Но мы как-то ребенка-то за это не кусаем. Мы исходим из того, что вот люди в этой бедственной ситуации находятся. Нужно им свидетельствовать о любви Божией и пытаться как-то помочь им исцелить ту ситуацию, в которой они уже есть. Лена пишет, вам неоднократно говорили, что называть гомосексуализм отклонением от нормы в 21 веке – это бредятина, проистекающая из темного невежества. Вы этот бред усугубляете, заявляете, мол, половые органы мужчины предназначены исключительно для женских половых органов. Заявлять подобное может только идиот, не знающий, что помимо размножения у секса эволюционно развилась масса прочих функций. Ну и дальше там ругаются. Видите ли, в чем дело? Масса, как вам сказать, норма существует там, где мы признаем телеолог, и там, где мы признаем определенную цель. Если вы хотите сказать, что нормы вообще не существуют в принципе, это логически возможная позиция. И более того, я бы сказал, что в рамках атеизма это вполне подразумеваемая позиция. Нормы не существуют, потому что кто ее задает? Если мы говорим о том, что существует нечто нормальное, и вы хотите объявить гомосексуализм нормой, мы должны исходить из некой нормы. Что такое норма? В нормальном случае люди испытывают половое влечение к противоположному полу. В нормальном случае сексуальные отношения, они связаны с репродуктивной функцией. Но, смотрите, вот есть у нас данные это американский центр по контролю над болезнями, CDC. Они пишут, что по данным на 2010 год гомосексуалисты заражаются СПИДом в 44 раза чаще, чем в среднем по стране, то есть не на 44%, 44 раза чаще. Понимаете, человек, у которого вот такая вероятность заражения, он, это можно объявить нормой, мы можем объявить нормой все что угодно, но от этого проблем никуда не денется. Понимаете, я могу объявить, не знаю, выпивание бутылки водки в день нормой, допустим. Вот, допустим, там водочное лобби, оно тут на всех надавило и сказало, что выпивать по бутылке водки в день нормой. Это теперь объявлено нормой. Злобных алкофобов их всячески гнобят, там вышибают с работы, подвергают штрафам и так далее. Но от этого физиологическое воздействие водки на организм, оно не изменится. Люди будут продолжать страдать циррозом печени, люди будут продолжать страдать всеми страшными болезнями, которые с этим связаны. И никакие заявления, а вот это норма, если вы не верите, что это норма выйдет, они же ничего не изменят в физическом мире. Вот точно так же в физическом мире гомосексуализм связан с крайне разрушительными последствиями для здоровья. Это такой факт медицинский. Можно объявлять это нормой на уровне оценок, но на уровне эмпирических фактов это ни на что не повлияет. Турал спрашивает, вы читали книгу Георгия Максимова, где он критикует православный эволюционизм? Если да, то что думаете? Я не читал книгу, я не очень даже знаю, о какой книге вы говорите. Я читал его статьи, мне, собственно, его позиция представляется не вполне... не вполне убедительной. Я с большим очень уважением к нему отношусь. Он очень усердный, очень ревностный и вместе с тем здравомыслящий человек. То есть это сочетание очень ценное, когда человек имеет горячую ревность о Боге и в то же время очень такой спокойный, достаточно здравомысленный подход. То есть, знаете, у нас бывают там эти фанатики, которые бегают там все, боятся чипов и ННН. Вот, к счастью, отец Георгий, он очень человек в этом отношении, с одной стороны, ревностный, с другой стороны, здравомыслящий, и как раз этих людей всех приводит в разум. Но критика там основана на том, что святые отцы православной церкви, они ни в какую эволюцию не верили, а верили в то, что мир сотворен вот несколько тысяч лет назад. Ну, примерно так же, как Генри Моррис верит. Но я исхожу из того, что святые отцы не сообщают нам никакой естественной научной информации, не могли бы, и ссылаться на святоотеческие труды для описания природного мира мы не можем, потому что мы неизбежно совершаем редакцию. Там, Святой Ефрем Сирин верит, что небо – это твердый свод. И, очевидно, мы можем к этому отнестись как к представлениям той эпохи, которую мы не обязаны разделять. Если мы считаем, что там Святой Отец верил, что небо – это твердый свод, и мы теперь, как православные люди, обязаны в это верить, ну, я думаю, в это никто серьезно не верит сейчас на самом деле. Ну и проблема, которую я тут вижу, это то, что, скажем так, догматизация недогматических вопросов, что догматом веры у нас является сотворение мира Богом. А когда мы начинаем говорить, что вот мир должен быть сотворен несколько тысяч лет назад за 6 дней, мы вводим в качестве обязательного то, что догматом не является, и мы отталкиваем людей, которые, собственно, знают, что это все насчет 6 тысяч лет назад крайне неправдоподобно. Ну, там масса есть проблем с многоземельным креационизмом, о чем я не буду говорить подробно, но понимаете, что вот тут принципиально, что христианская вера, она не стоит или падает в зависимости от теории эволюции или какой-то еще научной теории. Один из создателей синтетической теории эволюции, Феодосий Добжанский, был верующим православным человеком. Один из ведущих современных генетиков, эволюционистов, Фрэнсис Коллинз, он верующий христианин. И ставить, понимаете, вот что нам их теперь всех анафематствовать, понимаете, вообще с точки зрения науки и здравого смысла мне представляется, что было бы очень странным считать, что ну, тот же Фрэнсис Коллинз, он какой-то, не знаю, участник заговора, что ли. Он верующий человек. Он пишет нам в своей книжке, почему он считает теорию эволюции обоснованной. Поэтому я думаю, что нам не стоит вообще воевать с этой самой теорией и на это тратить время и силы. Я вам 50 раз напоминал в программе, что заявлять, что вы якобы имеете непосредственный опыт свободы воли, буквально означает у вас непосредственный опыт путешествий в прошлое. Нет, почему же? Почему же? У меня нет непосредственного опыта путешествий в прошлое, у меня есть опыт воспоминаний. Это сделал я. Это сделал... Вот лично я так поступил. Я совершил этот выбор, хороший или плохой. Ну, вот я вот вспоминал уже на протяжении этой передачи, как 28 лет назад я женился и крестился. И я помню, что это был мой выбор, непринужденный. Это не какая-то, не какой-то химический процесс меня привел к таким решениям. Я такие решения принял. Это было в прошлом уже достаточно далеком, но я помню, что это я сделал. Поэтому, конечно, я помню, что мои свободные решения были свободными. Так, в качестве свидетельства вы принимаете рассказы библейских персонажей типа апостолов, когда вам резонно возразили, что у Бабы-Яги тоже масса свидетелей, вы начали говорить, что Библия исторична, поскольку действие происходит в реальных исторических условиях, фигурируют реальные императоры, фараоны и так далее. Существует огромная масса фольклора, отвечающая этому же критерию, скажем, древнегреческий миф или рассказы о Хадже на Средине. Библия не Новый Завет, вернее. Библия – это библиотека, собственно, там разные книги в разных жанрах. Но вот Новый Завет не попадает в критерии фольклора, потому что ну, мы можем обратиться, например, к неверующим библеистам. Ну, тоже Барт Эрман, он неверующий, он себя определяет как агностика, склонного к атеизму. Он не считает апостолов фольклорными персонажами. И он Иисуса не считает фольклорным персонажем. А вообще говоря, среди вот людей, которые заняты, вот, исследуют Священное Писание с научной точки зрения, там нет разногласий относительно историчности апостолов Иисуса. Такие люди были на свете. Это установлено за пределами всяких разумных сомнений. Другое дело, что они не верят в то, что Иисус – Сын Божий, они не верят в то, что Он воскрес из мертвых, они не верят в то, что Он говорил то, что за ним записали, но в том, что апостолы – это некие не фольклорные персонажи, и Иисус – не фольклорный персонаж, это вопрос, в общем-то, закрытый. Нейрофизиология и экспериментальная психология проводят кучу исследований, однозначно утверждающих, что так называемая свободная воля не больше, чем пустозвонство. Это просто не так. Потому что эксперименты, которые проводились... Ну и, собственно, смотри, я даже статью про это писал. Я еще не вспомню название. Проводили эксперименты, и... как же звали ученого? Вылить его из головы. Ну, в общем, проводили эксперименты, согласно которым человек должен был принимать какое-то решение, для него незначимое, совершенно случайное. И томограф показывал, что это решение зреет в мозгу до того, как сам человек его осознает. Автор этого же исследования считает, что свободная воля у человека есть, потому что у человека, когда у него формируется этот импульс, человек может этому импульсу последовать или нет. Потому что нейрофизиология нам отрицает свободную волю. Но это просто не так. Это вот, согласно имеющимся данным, не так. Ну и как мы уже с вами говорили, чтобы согласиться с вашей аргументацией или хотя бы начать ее рассматривать, я должен совершить не что иное, как акт свободной воли. Вот вы написали этот тезис. Зачем вы его написали? Вы рассчитываете на то, что я на него обращу внимание? Да, но ведь для этого я должен совершить не что иное, как акт свободной воли. Вы уже ожидаете от меня акт свободной воли, когда вы ставите этот вопрос. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что гомосексуализм – это нормальная форма сексуальной активности. Вы путаете две фундаментально разные вещи. Фактические суждения и оценочные суждения. Фактическое суждение – это, не знаю, там, Вася Пупкин выпивает каждый день бутылку водки. Это фактическое сообщение о том, чем Вася занимается. Оценочное суждение – это нормальная форма потребления. Ну, или ненормальная. Это оценочная форма. Вот. Утверждение: гомосексуалисты в 44 раза чаще заражаются СПИДом – это эмпирический факт. Это фактическое суждение. Это нормально, это оценочное суждение. То, что Всемирная организация здравоохранения делает оценочные суждения, это на совести этой организации. Понимаете? Оценочные суждения являются оценочными, они не являются фактами. Научными фактами тем более. Зоология, зоопсихология утверждают, что нет ровным счетом нет никакой пропасти между мышлением Homo sapiens и прочих видов. Но это уже... Я боюсь, мы по кругу бегаем все время, потому что, ну, хорошо, мыслящих представителей других видов в студию, пожалуйста, пускай вступят в разговор и сами за себя что-нибудь скажут. Гуманитарий без определенного образования худеев имеет свое мнение, есть ли разница между вашей некомпетентной демагогией и мнением бабки с рынка по этим вопросам. Ну, смотрите, я... не являюсь ученым, но я представляю себе, как наука работает. И что наука утверждает, что наука не утверждает. Вот некоторые философские основания науки я себе представляю. И наука не может нам просто утверждать, что нет свободной воли. Наука не может говорить, что гомосексуализм – это норма. Потому что это оценочное суждение, оно не является эмпирическим. Вот, поэтому... когда от имени науки говорят то или другое, да, я отлично знаю, что есть разница между тем, что наука установила достаточно прочно, и тем, что утверждается от имени науки. Потому что 100 лет назад научным консенсусом была расовая теория. Вот всего 100 лет назад считалось, что да, человеческие расы не равны, находятся на разных эволюционных ступенях. И это имело большое влияние на политику. Евгеника считалась научной практикой. Наука может ошибаться в очень больших масштабах. Научное сообщество в целом может ошибаться. И когда читаешь просто об истории науки, ученые, которые пишут об истории науки, это спокойненько признают. Потому что для них наука не является предметом религиозной веры. Они спокойно себе говорят, да, там, во-первых, ученые могут ошибаться. Во-вторых, утверждения, которые делаются от имени науки, могут быть сколько угодно ложными. Как марксизм-ленинизм был научным, национал-социализм был научным. И поэтому, когда люди выдают идеологические суждения от имени науки, и требует меня с ними соглашаться, поскольку вот я не являюсь специалистом в области науки, ну, что я могу сказать? Я могу только сказать, что это идеологические суждения, а не научные. Понимаете? Когда вы постулируете что-то как норму, это не имеет отношения к науке. Это именно оценочное суждение. Станислав, мы с вами говорим о разных типах людей. Эрман и другие показали, что почти все тексты Нового Завета, кроме 6-7 писем Павла, написаны тем не там, не в то время. Поэтому апостол Иисус – это, скорее всего, мифологический персонаж. Те, кто писал тексты реальной личности, имевшие умысел единой религии для Римской империи. Есть третья группа, говоря о которой как раз имею в виду ложную память. Вот они услышали про Иисуса и самоиндуцировались. Примеры Эрбна на тему самоиндуцированности просто удивительный. Ваш собственный пример средний между вторым и третьим типами. Эрман признает, что Иисус — реальное лицо, что у Иисуса, что Христос воскрес из мертвых. Он не верит в само воскресение, но он верит в этот набор фактов, что Иисус — реальное лицо, что апостолы — реальные лица, что эти самые апостолы после смерти Иисуса на кресте, который, несомненно, произошел, стали проповедовать, что он воскрес из мертвых. Вот в этом наборе фактов мы согласны с атеистическими исследователями Нового Завета, мы согласны с Эрманом, мы вот это вот есть то, с чего мы начинаем. И то, что Иисус – это мифологический персонаж, Эрман как раз пишет, что это не так. Он подробно объясняет, почему это не так. Что касается самоиндуцированности, то происхождение, мы о чем говорим? О происхождении веры в то, что Иисус воскрес из мертвых. Вот выходят апостолы и говорят, мы, Иисус воскрес из мертвых, мы его видели. Что это может быть? Это может быть самоиндуцированные ложные воспоминания? Да каким образом? Ну, я приводил уже пример. Там события моей собственной жизни 30-летней давности. Я их помню хорошо. Вы мне, наверное, верите. Вы же не станете мне говорить, ой, вы на самом деле не крещены, наверное. Вы на самом деле не женаты. Вам это все приглючилось. Это у вас самоиндуцированные воспоминания. Да нет. Я вам просто сообщаю, что вот в такое-то время я был крещен таким-то священником в таком-то месте, и вы мне спокойно верите, вы не говорите, это у вас самоиндуцированные воспоминания. Мы обычно спокойно воспринимаем воспоминания людей там, 30-летней и более давности, признавая, что люди отлично могут это помнить, особенно какие-то значимые для них события. Но почему-то к апостолам выдвигается совершенно отдельный подход и совершенно отдельные критерии. А почему? Почему, собственно? Почему я могу помнить значимые для меня события 30-летней давности, а апостолы не могут? У них непременно должны быть ложные воспоминания. Я не понимаю, на чем основан подход. Ну, вернее, я понимаю, на чем он основан. Он основан на принципиальном материализме и на том, что воскресение не могло быть, потому что не могло быть никогда. Но это уже не вопрос анализа источников. Это вопрос того, что люди изначально исходят из определенных идеологических предпосылок. Как доказать новому атеисту воскресение Христа, если он не верит абсолютно никакой истории, но ссылаясь на то, что это давно было, поэтому считать достоверным нельзя, хотя сам же верит в большой взрыв, который в глаза не видел. Ну, новые атеисты верят истории, когда им надо сослаться, например, на какие-нибудь ужасы Инквизиции. Вот про ужасы Инквизиции мы знаем все и достоверно. А вот про воскресение Христа мы знать не можем, потому что мы не можем вообще ничего достоверного знать про историю. Мне это кажется непоследовательным. И тут мы можем найти какую-то историческую информацию, в которую человек верит. И для нового атеизма такая информация есть, потому что у нового атеизма есть свой исторический нарратив, есть свой великий сциентистский миф, что раньше церковники душили-душили науку, душили-душили, но потом наука вырвалась и принесла очень великие блага человечеству, а церковники огрызаются, ведут арьергардные бои. То есть есть определенный исторический нарратив. Этот нарратив выстраивается на определенных исторических событиях. И если человек верит в существование истории, в то, что мы можем что-то знать об истории, нет оснований говорить, что он не знает, что мы не можем ничего знать о воскресении Христа. Ну, конечно, нужно с этим человеком подробнее говорить, но, вообще говоря, новый атеизм, он имеет свою версию историю, наизнанку вывернутую, но все же опирающуюся на какие-то события. То есть они не отрицают, что историю можно знать. Опыт воспоминаний никаким образом не означает, что ваши решения могли быть другими. То, что вы принимали эти решения, не означает, что могли быть другими. Вы не понимаете? Почему же? Означает. Вот есть некоторые решения, о которых я сожалею. Что мне не надо было так поступать. Я поступил неправильно или глупо. И я думаю, вот если бы я тогда поступил иначе. Я понимаю, что отлично, что мог поступить иначе, что мне следовало поступить иначе. Поэтому отлично мы помним, что могли поступить иначе. Так. Масса не может изменяться в закрытой системе, которая является нашей Вселенной, но до появления данного закона физики не существовало. Соответственно, масса могла изменяться как и сколь угодно, то есть ничего могло преобразоваться во что-то благодаря отсутствию законов физики. Видите ли, превращение ничего во что-то нарушает не законы физики, оно нарушает принцип причинности, оно нарушает то, что любое событие имеет причину. Вот любая наша наука, и здравый смысл, любая наука, любое познание мира, оно исходит из того, что у любого события есть причина. И это до закона физики вообще. Мы не можем формулировать никаких законов, не признав сначала, что у любого события есть причина. И поэтому возникновение Вселенной тоже должна быть причина. Отказываясь от принципа причинности, мы отказываемся не от законов физики, мы отказываемся от человеческого мышления вообще. Мы отказываемся от науки вообще. Наука, она так устроена, что она предполагает принцип причинности неизбежно. Вы полностью переврали все относительно эксперимента Либета. Да, Либет его зовут. Либет не считал, что существует свобода воли. Мозг принимает решение за 200 миллисекунд до его осознания. В течение 200 миллисекунд решение мозга может измениться. Ну, конечно. То есть там о чем шла речь? О том, что человек, у которого уже сформировалось это решение, может переиграть. Я иду мимо этой ларька с сосисками, и у меня возникает импульс купить эту сосиску. А потом я вспоминаю, что пост сегодня. И решение могу переиграть. Принимаю решение по свободной воле. Но я так и не понял, вот мы месяцами с вами беседуем о свободной воле. Если у меня нет свободной воли, как я могу принять решение, рассмотреть ваши аргументы и изменить свою точку зрения? Ведь для этого мне нужна была бы свободная воля. То, что апостолы, фольклорные персонажи, вот это как раз вопрос закрыт, и вы транслируете вранье. Ну, смотрите, тот же Эрман, неверующий, не считает апостолов фольклорным персонажем. Вообще, то, что апостолы не фольклорные персонажи, это как раз общее место, с этим согласны, в том числе абсолютно неверующие библеисты. Другое дело, они не разделяют веру апостолов, но они считают их фольклорными персонажами. То есть это то, что установлено, та область согласия, которая есть между верующими и неверующими. Просто грамотные неверующие библеисты, они, конечно же, верят в то, что апостолы – это реальные исторические лица. Ну, почитайте того же вот Эрмана «А был ли Иисус?». И он там подробно объясняет, почему, собственно, мифологисты, то есть люди, которые отрицают реальность Иисуса, они заблуждаются. Почему Иисус существовал как историческое лицо, почему апостолы существовали. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарю вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но мне уже пора. До свидания. Всего вам доброго. Оставайтесь на нашей волне.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».